страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Мы с вами встречаемся в 767-й раз уже. Ирина Латашенская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша команда сегодняшнего прямого эфира. Сегодня мы продолжаем с вами читать послание Колоссянам, 3 глава. Сегодня мы говорим о том, что меняется в жизни христианина. Сегодня мы говорим о том великом превращении, великом изменении, великой перемене, которая происходит, когда мы приходим ко Христу. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Напоминаю также, что мы читаем Библию от начала до конца. Мы делаем это за 5 лет. Мы на этой неделе завершаем, Бог даст, послание к Колоссянам, и мы возвращаемся к Ветхому Завету. Мы будем читать книгу пророка Исаия. Так что подключайтесь и можете готовиться уже сейчас. Можете начать с того, что, перечитать книгу пророка Исаия. Она длинная, но чрезвычайно интересная. Я, кстати, предупреждаю, что по книге пророка Исаия мы с вами будем беседовать месяца 2, по-моему, может быть, даже немножко больше, поэтому готовьтесь. А в Новом Завете мы в послании к Колоссянам, и мы подошли к темам, которые всегда вызывают отклик, причем всегда вызывают возражения. Всякий раз, когда ты начинаешь говорить о превосходстве Иисуса Христа, возникают люди, которые ставят под сомнение одно из величайших, одно из главных учений христианской церкви, одно из главных библейских учений – это учение о Троице. Мы говорили об этом учении, мы будем говорить об этом учении. И, естественно, мы не отступим от этого учения. Но в ваших комментариях звучат вопросы на эту тему, звучат возражения на эту тему. Мы почитаем сегодня и эти комментарии тоже. И опять, ситуация неудивительная, потому что, когда мы с вами говорим о превосходстве Иисуса Христа, возникают всякие моменты, они возникали в истории церкви всегда, мы об этом уже говорили, мы еще будем говорить. Давайте посмотрим комментарии, сначала не по этой теме, но также связанные с тем текстом, который мы читали с вами в прошлый раз. Пишет Саша Дружинина по поводу безразличия по духовным вопросам. К духовным вопросам она пишет: это похоже, как и сейчас. Некоторые перестают интересоваться Богом, неинтересна его воля, духовная смерть. Знаете, какая штука? Если человек возрожден, если человек любит Христа, если человек стал христианином, то, в общем, да, даже у христианина бывают такие моменты в жизни, когда он как-то перестает интересоваться духовными вопросами, когда его не занимает разговор на духовные темы. Но, знаете что, если он христианин, то он в этих случаях, он из этих ситуаций выйдет, он из этих вопросов вылезет, потому что он рано или поздно все-таки поймет, в нем Бог-то работает, в нем Бог-то действует, и Бог ему даст понять, Бог даст ему увидеть, что вот что-то не то. Да, и человек в таком случае начинает интересоваться духовными вопросами. Это не будет духовная смерть, такая постоянная. Да, если ты христианин, то рано или поздно духовные вопросы тебя интересовать начнут. И более того, появляется очень неприятное ощущение, но очень нужное также ощущение. Это ощущение, когда Бог нам показывает: слушай, знаешь что, в твоей жизни что-то очень не так. Твоя жизнь нуждается в перемене. И перемену эту может произвести только Бог. Так что здесь будьте, пожалуйста, очень осторожны с этими утверждениями. Да, когда мы с вами проходим через духовную засуху, бывают ситуации, когда нам неинтересны духовные темы, нам бывает неинтересна Библия. Так вот, если мы христиане, то мы почувствуем эти ситуации, и мы почувствуем, что самое главное, неправильность, неуместность этих ситуаций. И будем по этому поводу что-то делать. Бог нас будет обличать. Если этого ощущения нет, если этого понимания нет, то есть человеку не интересен Бог, не интересны духовные вопросы и все, то очень велика вероятность, что он не христианин. Даже, извините, если когда-то в его жизни было покаяние, даже если когда-то в его жизни было обращение, сейчас, кстати, уже меньше, но одно время мы встречались с людьми, которые каялись в начале 90-х годов. А конец 80-х и особенно начало 90-х годов это было время большой такой серьезной миссионерской деятельности. Это многие приходили на миссионерские собрания, и многие на эмоциях, да, вот думали, что они приходят к вере. А потом с человеком что-то происходит. Его вообще никак, ничто не интересует. И тогда вопрос. Вот это твое покаяние, оно было настоящим? Или это было просто, ну, мы тут за компанию пошли и покаялись? Я вспоминаю друзей своей университетской юности, своей студенческой юности, тех людей, которые когда-то и с христианами тусили, и молились, и даже какие-то духовные мероприятия организовывали. И вот на самом деле постоянно этот вопрос. Вот что это? Это человек, который действительно покаялся, и Бог его все же к себе приведет, потому что он уже живет в сердце этого человека. Или это человек, для которого покаяние было, ну так, за компанию только. И на самом деле знает это только сам Бог, ну и сам человек может перед Богом на этот вопрос ответить. Но этот вопрос, который действительно есть смысл задавать, но он действительно существенен. Дальше пишет Сюзанна Сафарян. «Богу важно наше сердце, чем и кем оно наполнено, и куда оно, то есть сердце, повернуто». Я бы сказал, куда оно устремлено. Да, конечно. Вот это принципиальная вещь. Богу действительно важно наше сердце. И более того, Бог действует, Бог работает в нашем сердце, Бог меняет наше сердце. И вот эта перемена для Него чрезвычайно важна. И более того, эту перемену может сотворить, может произвести только Он, сам Бог. Александр Павлюкевич, наш постоянный слушатель, пишет, слушая объяснение Колоссянам 3 глава 2 стих, «Слышу призыв ваш, чтобы мы устремлялись к тому месту, где находится Иисус, где Он сидит одесную, то есть по правую руку, Бога Отца». И дальше Александр пишет, «Пожалуйста, не добавляйте к сему свитку, сему стиху свое, то, что там нет. Там написано «одесную Бога», но не «одесную Бога Отца». Не вводите в заблуждение тех, кто еще слабо разбирается в Писаниях и верит каждому вашему слову». Во-первых, все-таки не в Писаниях, а в Писании, потому что все Писание богодухновенно, это очень важно. Да, вот все Писание, оно состоит из частей, но это единое Божие Слово, единое Писание. А во-вторых, уважаемый Александр, а что, Бог не Бог Отец, что ли? То есть, а кто? Ну вот смотрите, здесь же в этой же главе, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». А что, Бог и Отец – это две разные личности, что ли? Нет, конечно, Господь Иисус Христос и Бог и Отец. Это здесь же, в 3 главе. Дальше, 1 глава, 3 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас и так далее. Бога и Отца. Более того, Иисус обращается к Богу, называя Его Отцом. Он говорит также о своем отношении и о своем сущностном соотношении с Отцом. Я и Отец одно. Бог – Отец. Здесь же, в послании к Колоссянам, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас, не призвавших, а призвавшего. Да, вот в единственном числе. Значит, Бог – Отец. Здесь же. «Дабы утешились», это второй стих второй главы, «дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Тут можно по-разному читать, либо «Бога и Отца и Христа», то есть «Бог и Отец и Христос», и «Бога и Отца», то есть «Бога Отца и Христа». Другой вариант. Я все-таки стою на первом варианте. Он указывает на божественность и на Бога Отца и Иисуса Христа. Вот Иисус говорит, обращаясь к Богу, называя Его Отче, ну и так далее. Так что обвинения или упреки в передергивании Писания не принимаются. Не принимаются они по контексту и по тому принципу, причем это очень четкий библейский принцип, что контекст рулит, а контекст помогает нам понять Священное Писание. Учение о Троице, к которому пришла христианская церковь, на основе Священного Писания. Это одно из незыблемых учений, и мы не имеем права это учение отвергать. Так, совершенно верно подмечено, пишет Оксана, не добавляйте того, чего там нет. А потом начнется Бог-Отец и Бог-Сын, это одно и то же. Только вот опять вопрос, как Иисус восседает одесную Бога-Отца, если это одно и то же. Одно и то же по сущности, но при этом три личности. Да, вот это учение о Троице. Иисус – Бог от Бога, свет от света. Вот, и да, это действительно то, что мы находим в Священном Писании. Я и Отец одно, при этом это три разные личности. За нас умер и воскрес Бог Сын Иисус Христос, а не Бог Отец. Более того, скажу вам еще страшнее вещь. В тот момент, когда грех наш был на нем, Бог Отец отвернулся от Бога Сына. «Отче, Отче, зачем ты оставил меня?» – восклицает Иисус, обращаясь к Богу Отцу. Как это? Я не берусь вам это объяснить. Я не берусь себе это объяснить. Я знаю, что во многом это тайна, это таинственная история. Но ни один христианин, читающий Священное Писание, не будет спокойно относиться к нападениям на Троицу. Вот почему. Именно с нападений на Троицу, именно с нападений на природу Бога Отца и природу Иисуса Христа начинались и начинаются самые страшные секты, разрушавшие и разрушающие христианскую церковь. В данном же случае, конечно, передергивание на вашей стороне. Мне очень неприятно об этом говорить, но это действительно так. Потому что тот факт, что здесь Павел не повторил слово «отец», не избавляет нас от того очевидного факта, что в этом же тексте, в этом же послании, и в начале, в первой, второй главе, и здесь же, в третьей главе, о Боге Отце говорится, вот именно о Боге говорится, как об Отце. Так, дальше. Павел Беляков пишет, как стремиться ко Христу. А вот на самом деле апостол Павел как раз здесь отвечает на этот вопрос, и мы с вами сегодня будем читать ответ апостола Павла, потому что, с одной стороны, да, мы понимаем, что Христос спас нас, Христос даровал нам спасение, но, с другой стороны, устремление к Иисусу Христу – это во многом и дело воли. Мы принимаем определенные волевые решения. В частности, совлечь себя старое. Да, вот тут мы же могли бы сказать, мы стали христианами, мы покаялись, и автоматически все остальное начинает происходить. А вот нет. А вот не начинает оно происходить автоматически. Потому что все равно, даже в этой ситуации, даже тогда, когда Христос уже действует в нас, у нас все равно остается свобода. Бог не лишает нас свободы. Мы можем либо уповать на силу Его и следовать силе Его, следовать действию Его в нас, либо мы можем неестественные для нас теперь уже вещи, да, для возрожденных людей неестественные вещи делать, мы можем обращаться к Иисусу Христу. Мы можем обращаться к себе вместо того, чтобы к Иисусу Христу. То есть мы можем либо по-своему, либо по-Христову. Вот это выбор, который мы на самом деле делаем каждый день. Как стремиться? В послушании. Послушание Его воли. Вот никак иначе. Виктория пишет. Спасибо большое Богу за ваше служение. Да, слава Богу. Это действительно важная история. Так, дальше Виктория продолжает. Библия воистину клад, сокровищница. Да, действительно так. Да, и мы очень благодарны Богу за то, что Он нам дает возможность вместе Библию читать. Валентина Подвила Трошечкина заметила также в комментариях, что не всегда соглашается, то есть в основном соглашается, не всегда с нами соглашается в наших трактовках, но она обращается к Священному Писанию. А для нее центральная часть того, что происходит, это как раз чтение, понимание Священного Писания, размышление над Божьим Словом и познание Бога. И наша молитва о том, чтобы это было и дальше так. Я хочу тут подчеркнуть одну вещь, и эта вещь очень важна. Мы с вами после послания к Колоссянам перейдем к чтению пророка Исаии. И вот когда мы говорим о пророческой литературе, между христианами и даже между христианами существуют существенные различия в том, как мы понимаем те или иные библейские фрагменты. Эти различия, вот они есть даже между людьми, которые действительно по-настоящему верят Богу, действительно по-настоящему любят Бога. И в пророческих книгах эти различия, ну, этих различий много, достаточно много. Но даже при этих различиях бывает необходимо, причем более часто возникает такая необходимость, в смирении сказать Господу: «Господи, да, я, наверное, чего-то не понимаю, но Ты поясни, Ты помоги мне во всем этом разобраться, и Ты меня веди». Так, дальше. Вера Баринова пишет по поводу закона. «Всем доброго солнечного утра с Богом». В Библии, в послании к Колоссянам, 2 глава, 14 стих. Павел говорит о церемониальном законе, касающемся пищи, питья и религиозных праздников. И совсем не затрагивал нравственный закон с характерной для него заповедью о соблюдении субботы. И в послании к римлянам, 3 глава, 31 стих, Павел возвещает: «Итак, мы уничтожаем закон верою, никак, но закон утверждаем. Сам Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 5 глава, 18 стих: ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Олег Валерьевич: «Не вводите народ в заблуждение и ересь по данным текстам». Не будем. По нескольким причинам. Во-первых, Иисус исполнил закон. Да, вот Он реально пришел и исполнил своей смертью Божий закон. Так что, да, исполнится все. Во-вторых, закон Моисеев, данный для внимание, для еврейского народа. Здесь, помните, мы с вами говорили о различии между двумя группами людей, которые пришли в церковь. Это еврейский народ, представители еврейского народа, и язычники. Да, вот закон дан был для представителей еврейского народа. И, кстати, мы с вами будем читать книгу Иезекииля. Дойдет у нас время, Бог даст. И до этого мы с вами увидим, что в храме в тысячелетнем царстве будут совершаться жертвоприношения. Как? Почему? Если Христос уже стал жертвой за нас. Но в храме будут совершаться жертвоприношения. Да потому что для еврейского народа закон действительно остается актуальным. Теперь, по поводу разделения на церемониальный закон и нравственный закон. Разделение это достаточно искусственное, и порою разделить церемониальный закон и нравственный закон не представляется возможным. Ну, например, праздники. Да, вы относите их к церемониальному закону. Но праздники также напоминают верующему человеку, да, в иудейском контексте именно иудею, о тех шагах, которые Бог сделал вместе с еврейским народом, или точнее, которые еврейский народ сделал вместе с Богом, о тех шагах, по которым Бог провел свой народ. Неужели это только церемониальный закон? Нет, конечно. Этот закон указывает на отношения с Богом. Этот закон помогает сформулировать и осознать отношения между Богом и еврейским народом. Я знаю эту трактовку. Я также напомню, что эти программы делаются по материалам доктора Джона Вернона Маги. Он также отвечал на этот вопрос и отвечал ровно так же, как отвечаем мы сегодня с вами. Значит, штука в том, что церемониальный и нравственный закон, вот это разделение, оно достаточно искусственное. Разделить одно от другого не представляется возможным. Они очень тесно переплетены. Более того, Христос никогда не говорил, например, и Павел никогда не говорил о том, что один из этих законов исполнен, а другой нет. Тут нам придется очень многое добавлять. А мы не хотим, как мы сегодня уже слышали в вопросе и в ответе на вопрос Александра Павлюкевича, мы не хотим ничего добавлять. А означает ли это, что христианин не будет поступать нравственно? Нет, не означает по одной причине. Нравственный закон Бог написал на наших сердцах. 10 заповедей или большая часть из 10 заповедей остаются для нас абсолютно актуальными. Более того, заповедь субботы также остается для нас абсолютно актуальной, потому что ее смысл заключался в том, чтобы прославлять Бога, чтобы останавливаться в этом жизненном беге, останавливаться перед Ним. Но вот сам факт субботнего дня, и мы об этом говорили, мы об этом уже будем говорить, он относился к еврейскому народу. И христиан не следует упрекать за то, что день поклонения у них в воскресенье. Не на все мы ответили. И я думаю, что завтра мы к вашим вопросам вернемся, друзья, к вашим комментариям. А сейчас давайте продолжим читать Священное Писание. Ну, а перед этим давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, Ты веди нас, Ты благослови нас Своим Словом, благослови нас Духом Своим Святым. Благослови нас, чтобы нам видеть и понимать то, что Ты хочешь открыть нам. Да будет слава Тебе и хвала великим именем Твоим, именем единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 767-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к этому великому фрагменту послания к Колоссянам, где перед нами связь богословия и повседневной жизни. Перед нами также связь вечной жизни и нашей жизни на земле. Буквально связь небесного и земного. Мы знаем, что Христос восседает одесную Бога Отца. И Он также и в нас. Следовательно, и наше стремление будет обращено к вечному, к горнему. Второй стих 3 главы, который мы уже читали. «О горнем помышляйте, а не о земном». С одной стороны, все это уже произошло. Мы получили искупление, мы получили прощение. Христос уже вознесся, Он восседает одесную Бога Отца. С другой стороны, в нашей жизни продолжаются искушения. Мы снова и снова подвергаемся им. И нам нужно прикладывать определенные усилия, причем все, что необходимо для этого усилия, у нас уже есть. Это сила Святого Духа, действующего в нас. И именно таким образом мы с вами сегодня можем исполнить то, о чем говорит апостол Павел. Не потому, что мы очень крутые, не потому, что мы очень духовные. Кстати, вот это слово «духовность» многих пугает. Люди говорят, ну, духовность, она есть только у немногих избранных. Еще одно слово, которое также пугает, это «святость». Говорят, святость – это только у Бога. Да, именно Бог – эталон святости. Да, именно Бог – образец святости и образец духовности. Но есть ведь и понятие освящения. Его святость дается нам,
Вопрос лишь в том, насколько мы готовы принять эту святость и насколько мы готовы противостоять тем искушениям, которые возникают на пути. Так вот, в следующих двух разделах, и мы именно об этом будем говорить в следующих двух наших выпусках, апостол Павел смотрит на этот вопрос как бы с двух сторон. Сначала он говорит о той прежней одежде, из которой нам нужно вылезти, которую нужно буквально совлечь или снять с себя. Об этом с 6 по 11 стихи. Ну а дальше, начиная с 12 стиха и до конца главы, апостол Павел говорит о той новой одежде, которую приготовил для нас Бог, об одежде, в которую нам предстоит облечься. Кстати, вот эта аналогия с одеждой – это библейская аналогия. Ну, например, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные». Облекитесь, или буквально «оденьтесь». И до этого «совлеките с себя» или «отложите». Буквально «снимите», как вы снимаете старые одежды. Вот эта аналогия одежд и привычек на самом деле очень красива и очень точна. Есть люди, которые, ну, просто, наверное, мы так устроены. Я говорю «мы», потому что я принадлежу к их числу. Люди, которые привыкают к одежде. Вот я буду ходить в этих джинсах, пока они окончательно не будут протираться. То есть я вот буду ходить, потому что я привык. Мне привычно их ощущение. Я буду ходить до последнего. Точно так же существуют некоторые привычки нашей жизни, в которых мы стараемся ходить до последнего. Здесь происходит некое несоответствие. Потому что, с одной стороны, мы христиане. И как христиане, мы меняемся, и Бог хочет менять нас. С другой стороны, в нашей жизни остаются некоторые старые привычки, которые не уходят автоматически. Привычки, от которых нам нужно отказаться. Одежды, которые нам нужно снять, совлечь себя. Именно об этом говорит апостол Павел. Я начну читать с 5 стиха 3 главы. «Итак, умертвите земные члены ваши». Слово «умертвите» параллельно тому, о чем мы читали в 3 стихе. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Но некоторые члены нашего тела не умерли. Значит, нам нужно их умертвить. Это не означает в буквальном смысле предать смерти. Это означает предать Христу, посвятить Христу. Да, вот этот член моего тела вводит меня в искушение, и я могу молиться и просить Господа, и говорить: «Господи, возьми в свои руки управление над этим членом моего тела. Возьми и подчини его себе». Я его не могу подчинить себе. Один мой знакомый рассказывал свою историю. Он говорит: «Всякий раз, когда я узнавал, сколько денег получают некоторые мои друзья, во мне просыпалась жадность». Он говорит: «Я очень хотел сказать Иисусу: Господи, умертви вот этот член моего тела, в котором гнездится жадность, потому что в Священном Писании ведь не написано, что корень всех зол – деньги». Нет, деньги могут использоваться во славу Божию. Корень всех зол – это любовь к деньгам, страсть к деньгам, привязанность к деньгам, это сребролюбие. Он говорит: «Я хотел попросить Бога: Господи, умертви этот член моего тела, который отвечает за это мое сребролюбие. Я понял, что это мое сердце». Он говорит: «Я сказал Богу: Господи, я вижу, что мое сердце пока не до конца посвящено Тебе. И вот конкретно возьми себе ту часть, которая делает меня сребролюбивым и завистливым». В 5 стихе мы читаем: «Умертвите земные члены ваши». И дальше перечисление конкретных грехов. Звучат страшные слова. Кстати, ведь все эти грехи так или иначе связаны с Божьими благословениями. Бог благословил Адама и Еву семейным союзом. Бог благословляет нас браком, семьей. Но в исковерканном виде, в искореженном виде все это перерождается в то, о чем мы читаем здесь. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение и так далее. И вот умертвите это, поймите, где конкретно для вас самые искушающие моменты. Посвятите это Христу. Скажите: «Господи, я не смогу с этим справиться без Тебя. Этот блуд у меня в мыслях. Я могу ничего плохого не делать, но этот блуд у меня в мыслях. Господи, возьми мои мысли, перенаправь их». Нечистота, она тоже бывает и телесной, и духовной. Вот эта оскверненность. Кстати, нечистота также выражается в том, как мы говорим, какие шутки мы рассказываем, над какими анекдотами смеемся. Да, что нам смешно и что не смешно, это тоже некий показатель нашей чистоты или нечистоты. Есть даже христианские сообщества, в которых бывают такие шутки, которые чистыми, ну уж никак не назовешь. Люди говорят: «Я имею свободу, свободу во Христе». Ну, ты, конечно, имеешь свободу, но вот это тебе зачем? Как сказал один отец своему сыну: «Ну, ты, конечно, имеешь свободу, но зачем гнилые апельсины в столе хранить?» Вот примерно так же, только хуже и серьезнее. Итак, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Злая похоть — буквально желание зла. То есть мы сами знаем, что это плохо, мы сами знаем, что это зло по отношению к нам, по отношению к другим людям. Но мы желаем этого. И вот это как раз то, чему мы должны и можем противостоять. Дальше любостяжание, то есть любовь к богатству, стремление к богатству. И дальше расшифровка этого или объяснение этого, которое есть идолослужение. Да, деньги могут стать нашим идолом. Один мой знакомый говорил так, он говорит: «Я уже достаточно заработал в этой жизни». Кстати, по меркам некоторых людей он заработал совсем не так много. Но для него это было достаточно. Он говорит: «Я хочу просто трудиться для Бога». Если у человека уже есть 1 миллион, говорят, зачем ему второй? Если есть 1 миллиард, зачем ему второй? Есть немало людей, которые каждое утро ходят в храм. И это не храм какого-нибудь нехристианского города. Это храмы, которые стоят в наших городах. Это огромные офисные здания. И задумайтесь, пожалуйста, какие жертвы семьи, духа, времени, сил приносятся в погоне за этими богатствами, за этими деньгами, которые бывают порой эфемерными. Получится или нет, неважно. Человек просто хочет это как-то ухватить. А вот оно не ухватывается. Читаем дальше во всех этих проявлениях нашей ветхой плотской природы. 6 стих. «За который гнев Божий грядет на сынов противления». То есть тут совершенно четкое указание на то, что будет. Понимаете, вы можете заработать, а можете не заработать. Вам никто не гарантирует, что вы заработаете, но никто не гарантирует также провала. Но вот что сказано, что открыто совершенно точно, это: за все эти вещи гнев Божий грядет на сынов противления. Не может прийти, а грядет. Потому что человек вместо того, чтобы признать Бога, делает себе других богов. И вот апостол Павел обращается к христианам и говорит в 7 стихе, «которых и вы некогда обращались, когда жили между ними, а теперь вы отложите все». Вот я надеюсь, что это утверждение 7 стиха относится и к каждому из нас. Вы во всем этом были, это характеризовало вашу жизнь, но это в прошедшем времени. Зачастую доводится встречаться с христианами, у которых большая часть из этого остается в настоящем времени. Человек говорит: «Ну, я не могу измениться. Ну, вот я такой». Тогда тут вопрос. Кто прав? Этот человек, который говорит «я такой», или Бог, вдохновивший апостола Павла на эти слова. Мы знаем, что Бог прав, и перед Его лицом все мы склонимся и все мы смиримся. Только с разных сторон мы можем оказаться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восьмой стих. «А теперь вы отложите все». А дальше интересное перечисление грехов от вроде бы менее ужасного к более ужасному. На самом деле уровень ужасности, так называемый, никак не связан с уровнем этого греха. Это все один и тот же уровень греха. Но при этом, смотрите, гнев. Да, человек может гневаться. Кстати, у Бога тоже был гнев, у Христа был гнев. Мы об этом читаем в Евангелии. Бог гневается. Но это его гнев, это праведный гнев. Для человека гнев, скорее всего, неправедный. Ну или тот гнев, о котором говорится здесь, он точно неправедный. А дальше смотрите, как получается. Гнев, после этого упомянута ярость. На самом деле человек может впасть в гнев, но Бог сохранит его от ярости. Или он удержится, у него не будет ярости. Ярость в данном случае – это действенное, агрессивное проявление гнева. Ярость не хуже гнева. Они одинаково плохи. Но она проявляется более видимо, чем гнев. Дальше мы продолжаем путь по этой лестнице вниз. Смотрите, гнев, ярость. Дальше злобу. Вот злоба может оставаться, когда гнев уже прошел и ярость излилась. Человек уже вроде не гневается. И уж точно проявлений ярости у него нет. А злоба в сердце осталась. В этом плане это еще одна ступенька на нашей лестнице вниз. И вот это тоже нам нужно снять с себя, свергнуть себя, как часть нашей ветхой природы. Дальше злоречие. Опять-таки человек может проявлять злобу, но не быть злоречивым. Он может проявлять злобу, но при этом не клеветать. Да, злоречие здесь можно переводить и как клевета. Это осознанная ложь, которую мы говорим о других людях. Есть еще один перевод этого понятия – злоречие или богохульство. В данном случае и тот, и другой перевод совершенно приемлемы. Богохульство – это когда речь идет о наших отношениях с Богом. Человек, который начинает хулить Бога. Он говорит злые речи по отношению к Богу. Злоречие же – это то же самое, но по отношению к людям. Как-то мне довелось слышать высказывание об одном проповеднике, с богословием которого я не согласен. Я кальвинист, по своим убеждениям кальвинист. Этот человек склонен скорее к арминианскому богословию. Я не согласен с ним в целом ряде его богословских позиций. Кстати, он не согласен со мной. И вот в кулуарах одной конференции мы сидели, пили кофе, и еще один брат во Христе стал говорить про этого проповедника. Он тоже, кстати, кальвинист. Он говорит, это проповедник от сатаны. Я так думаю, стоп. Вот это и есть злоречие. Это и есть злые речи, причем необоснованные речи, по поводу очень хорошего брата во Христе, с некоторыми богословскими позициями которого я не согласен. Кстати, и кальвинистов тоже иногда называют проповедниками сатаны, а сам кальвинизм – сатанинским учением. Прежде чем повторять такие слова, перечитайте послание к Колоссянам, 3 глава, 8 стих. «А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие. Возможно, вам захочется сказать что-то гадкое, что-то мерзкое. Вот тут понадобится совершенно обоснованное, преднамеренное усилие. Отложите это. Дальше отложите сквернословие уст ваших. Опять мы идем все ниже и ниже по этой лестнице. Можно быть злоречивым, но при этом не сквернословить. А тут идет дальше. Это люди, для которых скверные слова, ругательства становятся частью их постоянного языка. Я знаю христиан, которые с этим мучаются. Нет, по этой причине они, конечно, не теряют своего спасения. Но своим нежеланием обратиться к Богу, своим нежеланием слушаться Его, они оскорбляют Бога. Они буквально, фактически говорят: «Знаешь что, Боже, ты вот дал мне это спасение, а все остальное меня не интересует. Послушание, как бы говорят они, это не для меня». 9 стих. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Мы с вами к этому еще подойдем. Я обращу ваше внимание. «Совлекшись и облекшись». Да, буквально сняв с себя старую одежду и облачившись в новую. «Не говорите лжи». Вспоминаю рассказ про мальчика, который прибежал и говорит маме: «Мама, у нас в огород наш пришел лев». Мама говорит: «Ну какой же там лев? Разве ты не знаешь, что там просто большая собака соседская?» Ну, вот она как-то отцепилась, да, вот она вошла к нам. «Но это уж точно не лев. Ты мне солгал. Ты знал, что это не лев. Пойди в свою комнату, посиди и подумай». И попроси у Бога прощения. Ну, через 15 минут ребенок возвращается. Мама говорит: «Ну что, попросил у Бога прощения?» Он отвечает: «Да, но Бог мне сказал, что собака была такая большая и страшная, что он сначала тоже принял ее за льва». Наша ложь обычно бывает совсем не такой безобидной. Не говорите лжи друг другу. Ложь подрывает сами отношения между людьми. У нас не остается возможности друг другу доверять. Муж возвращается домой поздно по причине, о которой он не хотел бы рассказывать жене. Он звонит пастору и говорит: «Слушай, меня мучает совесть. Сказать жене, как есть, или соврать, что на работе задержали?» Пастор говорит: «Скажи жене, как есть. Потому что тогда ты сможешь покаяться, и ваши отношения будут восстанавливаться. Если ты соврешь сейчас, то ты сделаешь шаг в сторону от ваших отношений и сделаешь шаг к разрушению доверия». Вот всякий раз, когда мы лжем, мы делаем этот шаг к разрушению доверия. Дальше, совлекшись ветхого человека с делами его, ну, то есть буквально сняв с себя эту нашу ветхую одежду, совлекшись, это совершенно осмысленное действие, которое мы совершаем. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Апостол Павел продолжает развивать свою аналогию с одеждой. Но одежда, как все мы знаем, не обновляется. Напротив, она ветшает, она приходит в негодность. Павел же говорит об обновлении. Что это за одежда особая? А это небесная одежда, данная Христом. Одежда, которую Он действительно в нас обновляет. Вы можете себе представить, что вы купили такие брюки, которые с каждым годом становятся все лучше и лучше? Такое платье, которое с каждым годом становится все красивее и красивее. В мире нашем земном мы такого себе представить не можем. Однако именно это совершает Христос. Это обновление происходит в новой общности, которая сотворена Христом. Общность эта называется словом «церковь». И характеристика этой общности – это 11 стих. Причем красивейшая характеристика, смотрите, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания. Это разграничение по религиозному принципу. Эллин и иудеи в данном случае не столько национальные понятия, как мы видим из контекста, сколько религиозные. Религиозные различия теряются здесь, потому что все мы приходим ко Христу. Эллины или язычники, иудеи противостояли друг другу. Они находились в постоянной конкуренции. Но вот здесь, во Христе, эта конкуренция заканчивается. Ни обрезание, ни необрезание. А дальше еще интереснее. Все язычники для иудея были, извините, недочеловеками. Но среди язычников тоже была определенная градация. Эллины – это язычники, которые все-таки греки. Это все-таки такой высший сорт язычников. А вот дальше, в конце этого стиха, варвары – это представители еще менее понятных народов. Люди, речь которых для римлянина звучит как нечто вроде «вар-вар-вар-вар-вар». Это народы современной нам Западной Европы, но не Италии и не Греции. Это варвары. Ну, в основном это германцы, германские племена. Так вот, и эти люди призваны, и эти люди приобщены, приведены в Церковь Христову. Дальше, после разговора о варварах, мы читаем скифа. Скифы – это, кстати, люди, которых многие считают предками славян. Люди, которые жили на территориях, где сейчас живут многие из нас. Для римлянина мы были еще хуже, чем варвары. Но этого разделения в Царстве Божьем нет. Все мы призваны воедино, призваны в Церковь, призваны в Иисуса Христа. Дальше. Раба свободного. Опять-таки разделение, которое было актуальным для того времени. Рабы со свободными, в общем-то, обычно не дружили. Они стояли на разных ступенях социальной лестницы. И тут апостол Павел говорит, что это разделение больше не важно, оно несущественно. Но все и во всем Христос. Все, что нас разделяло, уничтожено. Каким образом уничтожено? Оно вытеснено. Кем и как вытеснены эти различия? Иисусом Христом, через Его крестную смерть, через Его жертву за каждого из нас. И за варваров, да, и за варваров. За скифов, да, и за скифов. И за рабов, да, и за рабов. Да и за свободных тоже. И, соответственно, раз это так, то все проявления нашей плотской природы, нашей ветхой природы, они тоже могут быть вытеснены. Если вот эти разделения вытеснены, то и проявления плотской природы также. И мы имеем возможность снять с себя вот эти ветхие одежды. На самом деле 11 стих – это одно из величайших утверждений Библии. Я перечитаю еще раз концовку этого стиха. «Все и во всем Христос». Если Христос все и во всем, то чего вам-то не хватает? Чего вы бегаете? Что суетитесь? К чему стремитесь? Обретите Его. Только что перед нами был разговор об одежде, с которой мы расстаемся. А дальше одежда, в которую мы можем облечься. Говорить мы об этом будем в следующий раз, но я пока хотя бы прочитаю. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Говорить об этом будем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.